Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 90-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», в котором я, Антон Поздняков, как и все 89 выпусков до этого, буду с вами обсуждать всякие интересные темы из мира науки, физики, космоса и всего, что так или иначе с этим связано. Выходит подкаст на сайте beardycast.com. Вместе с нашими остальными проектами, это Beardycast и Beardy Building. Надеюсь, что вам они тоже нравятся, вы их тоже слушаете. И сегодня я, к сожалению, не смог позвать никого из гостей. Вернее, гости уже утверждены, и все никак не получается с ними состыковаться, чтобы вы понимали просто, что записать подкаст, выдернуть человека, это довольно сложно, потому что все занятые люди. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки пригласим тех, с кем уже договорились, и некоторые из них уже были когда-то в наших подкастах, некоторые будут в первый раз, но я думаю, что будут очень интересные выпуски. Ну а сегодня мы с вами обсудим тему, которая относится, наверное, к вот такой новогодней поре, которая потихонечку настает. И вот это вот ощущение праздника и, в принципе, ощущение, которое мы получаем от... Казалось бы, что такого, смена циферки, но сегодня мы его обсудим. Ну а пока что минутка саморекламы. Прошлый выпуск уже за неделю, которая прошла с прошлого четверга, стал самым популярным за всю историю теории большой бороды, и он действительно получился очень крутым, поэтому если вы вдруг еще не слушали выпуск про нейронные сети и машинное обучение, и про то, как они будут применяться и как это все изменит нашу с вами повседневную жизнь, в том числе уже в самом ближайшем будущем, то обязательно сходите, послушайте. Ко мне в гости приходил Андрей Себрант, это директор компании Яндекс по маркетингу сервисов, кандидат физико-математических наук и просто великолепный собеседник. Мне кажется, мы очень хорошо разложили по полочкам все, что там было, все, что на эту тему можно сказать, и я получил от вас очень много приятных отзывов. Спасибо вам большое за это. Это действительно стимулирует продолжать делать контент и рассказывать что-то новое, искать что-то новое, делиться с вами этой информацией. Ну а теперь давайте перейдем к теме, которую я хотел бы с вами обсудить. Родилась она у меня в голове из видео замечательного канала Kurzgesagt, он же In a Nutshell. Видео само на английском языке, но я думаю, для большинства наших слушателей это не станет преградой и барьером, поэтому обязательно пройдите по ссылке и посмотрите его. Собственно, само видео, я не буду его вам пересказывать, но я выскажу идею главную, которая в нем фигурирует. В выпуске говорится о том, что наше летоисчисление, то есть 2017 год, который настает, не совсем корректно с точки зрения отображения нашего как человечества прогресса пройденного и пути от животных, которые так или иначе являются частью природы, до вида, который смог, ну, ни много ни мало, терраформировать планету. И действительно, то, что мы сделали с Землей, то, как мы ее видоизменили, то, как мы видоизменяем наши окружающие условия для того, чтобы они лучше подходили нам для жизни, по сути, являются терраформированием. Мы вырубаем леса, мы перенаправляем реки, мы делаем водоемы искусственные, мы приручаем животных, мы выращиваем искусственно растения в огромном количестве, мы собираем с них плоды, мы употребляем их в пищу. Опять же, все это дело – это плоды человеческого труда и прогресса, который мы как вид достигли. Собственно, в этом есть, как мне кажется, очень большой смысл, потому что, казалось бы, все это условности. То есть ну какая разница, сейчас там 2000 год или 7537. На то, как встает солнце и какая погода, и на любые другие вещи это никак не влияет. Это всего лишь условность, которую мы как люди вводим для того, чтобы как-то обозначать время. Но с точки зрения восприятия, вот если вы задумаетесь об этом, потому что это видео заставило меня действительно задуматься, и когда я, например, в школе учил историю, действительно, вот это вот разделение нулевой год, который вот для нас обозначен как 2000 почти 17 лет назад произошедший, он все-таки какой-то психологический барьер такой ставит. И да, это григорианский календарь, который отсчитывает свое летоисчисление от рождения Иисуса, он как бы привязан к религии, но в то же время это на данный момент не является никаким образом привязанным к религии вещи, потому что ну, этот календарь используется международно по всему миру и людьми любой веры, и ну, есть, конечно же, церкви, которые ведут свое летоисчисление, но тем не менее, если мы говорим о международном стандарте, то вот у нас есть наша эра и до нашей эры. И по сути, абсолютное большинство людей на Земле признает именно такой отчет времени. Но если оглянуться назад и посмотреть на историю, все, что происходило до нашей эры, вот для меня, хотя я понимаю, что история, она неразрывна, она шла вот как шла, и ничто не влияло на то, как она будет происходить от того, каким годом мы назовем ее сейчас, оглядываясь назад. Но тем не менее, вот все, что происходило до нашей эры, цивилизации Рима, Египта, Месопотамии, вот это все, оно как бы происходило за каким-то барьером. То есть я себя не очень с ним ассоциировал. То есть вот есть наша эра, вот все, что в нашей эре, это все-таки, да, это уже к нам как-то относится, пусть там, я не знаю, крещение Руси, потом средние века, потом возрождение, потом 20 век, эпоха технологического прогресса, все вот, это как бы одно целое. А все, что было до этого, оно для меня находилось вот в какой-то отдельной структуре. И вот это видео, о котором я говорил, канала Крутгиза, кстати, замечательный канал, если вы на него еще не подписаны, то я даже не знаю, зачем вы вообще ходите на YouTube. Если вы знаете английский, там, по-моему, даже есть русские субтитры, и даже если вы не знаете английский, просто божественная анимация, божественное видео, очень-очень круто, пусть они делают это редко, но я не припомню у них плохого видео. Так вот, что предлагается вообще в этом видео? Предлагается сделать некую эру человечества, human era, как они называют. То есть передвинуть нулевой год на 10 тысяч лет назад. И примерно в это время считается, что был построен первый храм, который сделали люди еще в каменном веке на территории современной Турции в Анатолии. Был сооружен первый храм, это такая каменная структура, которую собрали люди, и не совсем понятно, как они это тогда сделали, но, тем не менее, это исторический факт, и происходил он примерно вот 12 тысяч лет назад. И это, на самом деле, очень элегантный ход, потому что все, что нужно сделать, добавить единичку перед годом, но, казалось бы, да, как я уже говорил, это условность. Мы будем писать лишнюю единичку, но с точки зрения детей, которые учат историю, да и просто наших с вами ежедневных каких-то вещей, когда мы говорим, а какой сейчас год, и вместо того, чтобы сказать 2017, мы будем говорить 12017, мне кажется, несмотря на, казалось бы, мизерность этого решения, оно бы очень сильно повлияло на наше восприятие человечества в целом. Потому что, когда мы говорим 2017 год, все равно подсознательно мы понимаем, что, ну, прошло 2000 лет, и там человечеству, ну, пусть все понимают, я думаю, что человечество существовало довольно давно. И, ну, возможно, есть, конечно, креационисты, взгляды которых отличаются, но, тем не менее, в данном подкасте, я думаю, мы все согласимся, что у нас есть достаточно свидетельств того, что люди существовали там миллионы лет, и, ну, в том или ином виде. Но превращаясь из, скажем так, животных, которые являются частью природы, в вид, который эту природу под себя как-то преобразовывает, причем делает это очень активно, опять же, одомашнивание животных, строительство, какие-нибудь сооружения, структур, вот это все началось примерно вот 12 тысяч лет назад. И когда мы, опять же, говорим 12 тысяч лет, да, вместо 2 тысячи лет, как мне кажется, это единичка впереди числа года, она реально психологически очень сильно может перевернуть наше представление. И мне кажется, это правильно. Я понимаю, что, скорее всего, никто ничего не будет менять, и стандарты есть стандартные, и чтобы менять стандарты, это во-первых, куча денег, потому что куча систем заточена, и никто этого делать не будет. Но просто для себя осознавать, что цивилизации в том или ином виде, опять же, назвать то, что было в каменном веке, даже там, несмотря на то, что были строения цивилизации, сложно, но современный человек как вид, как некое социальное существо, как, опять же, я возвращаюсь все к тому же, что мы начали преобразовывать природу под свои нужды. Это началось примерно тогда, и, честно говоря, вот до того, как я это посмотрел, я об этом никогда не задумывался. И все это заставило меня подумать еще о некоторых вещах, которые так или иначе рождены из условностей, и мы их воспринимаем как данность, и они настолько глубоко въелись в нашу историю, в нашу культуру, в наши головы, что от них очень сложно отказаться. Например, да любые условности, которые человечество для себя создало, чтобы как-то описывать модель мира. Взять десятичную систему счисления. Мы считаем все десятками, сотнями, тысячами, потому что это удобно, потому что в десятичной системе счисления это легко записывать, легко производить математические операции, поэтому мы все считаем так или иначе в единицах, которые кратны десяти. Хотя на самом деле, ну, это могло быть совершенно любое. Любая система числения с любым основанием. Потому что, ну да, наверное, это пошло из-за того, что пальцев на руках 10. И на пальцах легко считать. Но были и 12-ричные системы числения. Собственно, наше время, которое мы для себя принимаем, 12 часов в одном обороте, да, 24 часа в сутках. Все это пошло от 12-ричной системы числения. Те же градусы, кстати, тоже, по сути, условность. И тоже они наверняка играют некую психологическую роль, потому что если, например, у нас от температуры замерзания воды до температуры кипения, ну вот возьмем, да, тот промежуток, который привычен нам в шкале Цельсия, если бы там было не 100 градусов, а, например, 732, ну, то есть любое число, и говоря, например, о том же глобальном потеплении, если мы говорили об изменении на там, не 2 градуса в год, а 30 градусов, ну, я думаю, это тоже все равно бы имело свой эффект, хотя при этом подчеркиваю, что ничего бы фактически не поменялось. И у человека вот в нашем мышлении есть очень много таких вот моментов, которые на самом деле, мне кажется, нужно иногда для себя преодолевать, и все это опять же сводится, наверное, к моей мысли о том, что надо мыслить критически, надо подходить с неожиданных сторон к проблемам, надо рассматривать вещи, отстраняясь от каких-то стереотипов и авторитетов, делать это в разумных пределах, но, тем не менее, зачастую это делать надо, и в том же выпуске про EM-драйв мы об этом говорили с вами, что да, вот, например, с теми же законами физики к ним нужно подходить не как к чему-то незыблемому и священному, что нельзя вообще никак трогать, к этому нужно подходить все так же критически и пытаться отойти от авторитетов и попытаться как-то это, если мы действительно имеем основания для того, чтобы подвинуть какие-то постулаты, которые мы просто психологически приняли давно, и нам очень сложно от них отказаться. То это делать нужно, но, опять же, это не значит, что делать это нужно все время. То есть, вот этот вот баланс, мне кажется, в поиске этого баланса можно сказать, что есть суть, ну, наверное, не человека, но как минимум ученого, точно. Человека, который пытается что-то сделать в науке, это нахождение баланса между тем, что еще не открыто, и что можно сломать из того, что уже построено, и придерживанием вот этих самых догм, которые нам вбили в голову. Так вот, еще одна мысль, которая у меня вытекла из этого видео про 12017 год. Кстати, звучит даже круче. 12017 год. И кроме этого, считать в обратную сторону не нужно будет, потому что вот от нуля в обратную сторону мы считаем как бы в отрицательную. Да? И такое впечатление, что время идет назад. То есть там 3000 лет до нашей эры и 100 лет до нашей эры. Как-то это на вот этой вот числовой прямой, которая обозначивает года, оно смотрится, как мне кажется, странновато. Поэтому, повторюсь, мне идея очень нравится, но она еще одно нам подкидывает еще одну мысль, как мне кажется, интересную, о том, как мы вообще можем осознавать время. Ведь, я думаю, многие из вас смотрели тот же сериал «Космическая Одиссея» с Нилом Деграссом Тайсоном, такой образовательный сериал с очень крутой графикой, и там лейтмотивом во многих сериях служит вот этот вот самый календарь. То есть история Вселенной представляется как человеческий календарь, то есть понятная для нас единица времени, измерение времени, и существование Земли, существование человека, все сводится вот к там, нескольким минутам последнего дня. И осознать то, что вот наша жизнь, наша даже жизнь нашей планеты является лишь крохотной частью общей истории, это очень тяжело. И, в принципе, наверное, даже вот для человека это чуть ли не невозможно. Мы можем себе как-то представить большие расстояния. То есть те, которые мы в своей жизни можем как-то каким-то образом пережить, получить какой-то опыт с ними взаимодействия. Даже расстояние от Земли до Луны, допустим, мы можем получить какой-то опыт взаимодействия. Пусть даже расстояние от Земли до Плутона. Хотя уже это для человеческого разума тяжело. Я в очередной раз, наверное, приведу пример одной моей очень любимой мною симуляции, которую можно найти в интернете. Она называется «Что было бы, если бы Луна была пикселем?» И в ней вы можете скроллить пространство, при том, что масштабируется, ну, до того, чтобы Луна стала одним пикселем, как нетрудно догадаться, да? И вот доскроллить от Солнца до там, Юпитера, это очень-очень-очень долго. И у нас с вами в нашей повседневной жизни нет никаких референсов, которые мы можем это дело привязать. Поэтому осознать даже размеры нашей Солнечной системы, уложить это как-то в голове, представить себе, считайте, что невозможно. Да, можно понимать, сколько это в километрах, можно уметь посчитать, но представить себе это очень тяжело. Не говоря уже о галактиках, вселенных, и, в принципе, вот познать бесконечность, понять ее, не принять какие-то ее свойства, которые мы можем как-то применять. Например, в той же математике, я думаю, многие понимают, что такое бесконечность, и какие операции с бесконечностью можно производить, разные типы бесконечности и так далее. Но при этом, вот действительно осознать это, применить это как-то вот в своей реальности, я не могу, например, сказать, что я до конца это понимаю, хотя я считаю, что я близок к этому, но сказать, что я вот четко отдаю себе отчет, у меня в голове построена какая-то модель, да, я понимаю, что есть вещи, которые вот они есть, и понять их природу нам пока не дано, мы можем это дело изучать и так далее, но понять это окончательно очень и очень трудно. И то же самое со временем, в принципе, осознать сколько существует даже наша планета и сколько всего произошло за ее историю. Вот, например, известный этот факт, что от стегозавра до тиранозавра прошло больше лет, чем от тиранозавра до человека. Поэтому картинки там, где тиранозавр кушает стегозавра, они никогда бы не случились в настоящем мире. Хотя для нас, ну вот, типа, была Земля, сформировалась, на ней потом были куча извержений вулканов, там лава текла, потом это все затвердело, потом были в воде микроорганизмы, они превратились в рыбок, рыбки вышли на Землю, получились динозавры, динозавры вымерли, появились люди. То есть вот где-то так, я думаю, большинство из нас представляет себе историю. Но при этом вот эти вот масштабы всей истории, они гораздо больше, и даже если понимать, вот знаете, посчитать, сколько там миллионов лет прошло от одного до другого, все равно для себя это как-то осознать крайне тяжело. Я уже, наверное, очень много раз сказал «осознать крайне тяжело», но я думаю, это и есть лейтмотив сегодняшнего подкаста. То, что, во-первых, есть какие-то вот большие числа, и большие числа применить к реальности это такой челлендж, который не всем доступен. Вот. Но и кроме этого, посыл вот этого видео, к которому я изначально отсылался, это видео «Курцкий закт» про человеческую эру, вот мне очень понравился посыл, я надеюсь, что я смогу его донести до вас, в том, что человеческая история, она гораздо больше 2000 лет, и то, чего мы добились сейчас, начинается раньше, и это важно понимать. Причем понимать не только тем, кто непосредственно этим занимается, там, историкам или людям, которые так или иначе как-то учат, я не знаю, физику, которая тоже очень много нам из прошлого может рассказать, или какие-нибудь палеонтологи, ну, в общем, любые другие виды науки, которые описывают то, что было когда-то. Там люди, я думаю, понимают, те, кто непосредственно этим занимаются. Но для масс, вот если спросить, да, они знают, что что-то было до нашей эры, но это было как-то вот до начала. А подвинуть начало и говорить о том, что да, действительно, наша история началась гораздо раньше, и понимать вот то невероятное количество лет, усилий и человеческих жизней, которые были положены на это, понимать их значимость, мне кажется, единичка перед годом — это не такая уж и большая жертва, лишняя единичка, чтобы это дело признавать и как-то, ну не то что увековечить, а отдать дань уважения всем тем людям, которые жили до нас и которые превратили наш мир из того не самого дружелюбного места, которое было когда-то, в этот очень удобный к жизни урбанистический мир, в котором мы живем сейчас, в котором, безусловно, есть до сих пор куча проблем, есть голод, холод, болезни, но в среднем это просто небо и земля по сравнению с тем, что было когда-то, и этот путь действительно огромный. Так что даже если в мировых стандартах никто никогда не добавит лишнюю единичку к году, я хочу, чтобы благодаря нашему подкасту вы понимали и осознавали то величие человеческой расы, которое на самом деле присутствует и зачастую остается без внимания. Вот как-то так, какой-то у меня получился громоздкий и очень философский вывод, но тем не менее это в большой степени правда. Ну а теперь самое время перейти к вашим вопросам, которые вы задавали мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Если у вас есть еще какие-то вопросы, обязательно можете пройти туда. Также можете их задавать в комментариях, но лучше в Твиттере. В комментариях можете задавать на сайте. Я там их периодически читаю. И если вдруг какой-то ваш вопрос не попал в выпуск, это либо потому, что я его банально пропустил, я ведь тоже человек, либо потому, что я не знаю на него ответа и когда-нибудь, надеюсь, найду. Так вот, первый вопрос задает, кстати, очень интересный вопрос, мы его когда-то обсуждали, Алексей Казанцев, и звучит он следующим образом. Предположим, мы построили большой корабль с очень мощными двигателями, который размещен на Земле, но выступает в космос. Допустим, что при включении двигателя нам хватит силы, чтобы сдвинуть Землю. Мы будем двигать ее так, чтобы смещать с орбиты, но при этом не отдаляясь от Солнца, то есть переворачивать орбиту. Возможно ли это? Сможем ли мы отшвартовать планету куда-либо в другое место или систему? В принципе, ответ, конечно, да, если мы построим такой двигатель. Но я думаю, что у нас на Земле довольно ограниченное количество энергии, и на то, чтобы двигатель работал, нужна энергия. То есть, если мы найдем какой-то бесконечный источник энергии, в принципе, мы можем подвинуть Землю. Земля ничем не отличается. Это точно такое же небесное тело, как и как и любой другой корабль. То есть, это просто кусок камня, летающий в космосе. И применяя к нему силу, например, какого-нибудь реактивного двигателя, мы можем ее подвинуть. Собственно, орбита Земли потихонечку смещается, как и всех остальных планет, но все планеты потихонечку замедляются, так или иначе, в силу, да, закона сохранения энергии. Ну вот как-то так, то есть планеты мигрируют в процессе сформирования звездных систем, так что тут нет ничего такого необычного. Дизи спрашивает: «Антон, а что со внеземными цивилизациями? Расскажи что-нибудь». Ну, пока их нет, ждем. Примерно следующее, можно сказать, пока что. Больше я, к сожалению, ничего не знаю. Александр Блинов спрашивает: «Если лететь на корабле близко к скорости света, то как быть с препятствиями на пути? Ведь можно рассчитать путь, но нельзя предвидеть, что не натолкнешься на астероид или другое космическое тело. Понятное дело, что вероятность низкая, но для далеких перелетов важная». Действительно, это важная тема, и это вопрос, который нам предстоит решить, если мы будем развивать межзвездные путешествия. Насколько я знаю, один из способов является создание магнитного поля перед кораблем, с помощью какого-нибудь там размещается какая-нибудь умная система, и с помощью магнитного поля воздействуется на летящие навстречу объекты, таким образом они отклоняются от орбиты. Алексей Казанцев спрашивает: «Почему при наблюдении Венера белого цвета, а Марс и Сатурн красного?» Насчет Сатурна я не уверен, что он красный, он, в принципе, наверное, красноватый, но я думаю, все естественно из-за того, что такие химические вещества там содержатся. А что касается Венеры, то у Венеры очень высокая альбедо, то есть альбедо — это соотношение отражаемого света к падающему, то есть все вот эти картинки Венеры, которые с красивыми облачками, текстурированными, это все не в видимом спектре. В видимом спектре это желтовато-белый такой шар, и чтобы просмотреть глубже, то есть это все происходит, потому что там очень-очень плотные облака, и таким образом очень за счет этих облаков отражается большое количество солнечного света. Так что в видимом спектре она действительно беловато-желтая, желтовато-белая, как угодно. Василий Кондрашкин спрашивает: «Магнитное поле Земли возникает за счет движения конвекционных потоков жидкого железа в ядре планеты. А за счет чего возникает магнитное поле Солнца? Ведь в нем в заметных количествах только водород и гелий». Дело в том, что на данный момент физика не очень представляет, где именно зарождается магнитное поле Солнца. Для этого нам нужно как-то внутрь Солнца попасть или, в общем, провести большее количество наблюдений. Но, тем не менее, само магнитное поле возникает от движения заряженных частиц, а Солнце внутри является собой не что иное, как плазму, а плазма — это ионизированный газ, соответственно, там все частицы заряжены. И какие-то движения в плазме, собственно, та же конвекция происходит в Солнце. В Солнце происходит очень много процессов, и возможно, все из них, возможно, только некоторые, за счет движения заряженных частиц рождают магнитное поле. То есть как-то так. Вот. На этом, я думаю, можно заканчивать. Вопросов больше нет. Обязательно задавайте, если вас что-то интересует. В Твиттере собачка Beard Theory с хэштегом The Big Beard Theory. Это очень важно, потому что именно по нему я фильтрую, что попадает в выпуск, а что не попадает. То есть я сажусь, делаю поиск по этому хэштегу и по нему уже смотрю вопросы. Поэтому, пожалуйста, вот используйте его, это проще всего будет для меня. Также можно поддержать наш проект, если вам нравится то, что я делаю. Можно это сделать на сайте patreon.com/beardycast, либо же можно пройти в iTunes и поставить нам звездочек. Так что, если вам действительно нравится, пожалуйста, выбирайте. Все это, естественно, опционально, но тем не менее, если вы оставите нам какой-нибудь еще положительный фидбэк, не обязательно положительный, если вам что-то не нравится, кстати, тоже пишите, все принимаю к сведению и стараемся улучшать наш проект. Так что любая коммуникация с вами приветствуется, и, конечно же, подписывайтесь на теорию большой бороды, сделать это можно в вашем подкастоприемнике, если вы вдруг не знаете, как это сделать, то есть в приложении, через которое вы слушаете подкасты, и заодно можете подписаться на Beardycast и Beardy Building, это два наших остальных подкаста, которые мы тоже для вас делаем. Ну и заходите на beardycast.com, где публикуются наши статьи. Опять же, не получается их пока что делать в том количестве, которым нам хотелось бы, но, тем не менее, если там уже что-то и выходит, то что-то действительно интересное, что мы написали для вас. На этом все. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока-пока.